Глава вторая. Москва. Мы немного посидели. Чувствовалось, что у Галии масса вопросов крутится на языке, она еле сдерживается. «Пойдем прогуляемся?» — спросил ее я. Она моментально кивнула. «В магазин, может, зайти?» — спросил я Викторию Францевну. «Что-нибудь нужно?» «Молока, только если...» — встала хозяйка и открыла холодильник. «Да, только молока, бутылку. А то бутылка скисла, на блинчики пойдет, а кофе завтра пить не с чем будет». Галия быстренько оделась, и мы вышли из дома и направились к набережной.
Квартира Шадриных.
Маша вопросительно смотрела на бабушку, задумчиво разглядывающую остатки шампанского в своем бокале.
«Это что же, теперь Галия от нас съедет?» — спросила Маша.
Виктория Францевна пожала плечами.
«Похоже», — ответила она. «Они же планировали комнату для Галии искать, но будут теперь искать комнату для двоих».
«Жаль», — искренне расстроилась Маша, — «у меня только подружка появилась. С Галией так здорово вместе жить, всегда есть с кем поговорить. А может, пусть и Паша с нами живет?»
«Ну что ты, дорогая», — усмехнувшись, возразила бабушка, — «это уже слишком. Сумел жениться, сумей семью обеспечить».
Маша подошла к окну и, глядя на серые низкие облака, затянувшие все небо, почувствовала укол зависти. Ей так захотелось, чтобы и перед ней кое-кто так же встал на одно колено. Она была уверена, что понравилось ему, когда день рождения праздновали, и телефонами они обменялись, но не звонит почему-то. Встряхнувшись, она отогнала эти мысли. «Сначала надо закончить учебу». Мы вышли на набережную и шли уже какое-то время молча. Галия, держась за меня под руку, все не решалась задать какой-то явно мучивший ее вопрос. Наверняка гадала, почему вдруг прямо сейчас решился предложение сделать и не знала, как спросить об этом тактично, чтобы не обидеть случайно. «Милая», — начал я, — «спрашиваю же, что хочешь, ничего не бойся. Я понимаю прекрасно, что все внезапно произошло». Галия посмотрела на меня и, увидев улыбку, вздохнула и расслабилась.
«Я просто так удивилась», — начала она говорить. «Мы же с тобой раньше немножко говорили на эту тему. Не прямо про свадьбу, но про планы и прочее. Я думала, еще 15 месяцев минимум ждать надо, как ты сам говорил, и что могут и из комсомола меня исключить, и из университета отчислить за безнравственное поведение». И чуть ли не уголовное дело завести. А тут ты так все открыто. Это больше не опасно? И как мы теперь будем жить? Что дальше делать? Я растерялась немного. Раньше все казалось таким понятным. А сейчас, когда мы обручились, все стало так реально. И я не понимаю, что будет дальше».
Галия снова замолкла, потеряв уверенность.
«Ну, как будем жить?» Решил я немного потроллить невесту, а заодно посмотреть на ее реакцию. «Мы с тобой, как большинство советских граждан, пройдем путь обычной советской молодой семьи. Поначалу собственного жилья у нас не будет. Будем мыкаться по съемным квартирам или общежитиям с общей кухней и туалетом в конце коридора». Мы остановились, и я зажал Галию у ограждения, поставив руки с двух сторон. «Лет через 20, если повезет, то 15, мы получим, наконец, маленькую квартирку с 5-метровой кухней где-нибудь в часе езды от метро». И будем мотаться по 1,5 часа в одну сторону на работу до самой пенсии. Дети до вечера будут сами по себе, чем целый день занимались, с какой компанией связались, неизвестно. Галия смотрела на меня чутка испуганным взглядом. Очевидно, что не о такой жизни она мечтает. Потом в глазах появилось упрямство и уже знакомые боевые искорки. И она уверенно заговорила.
«Дети в садик будут ходить, потом в школу. Я постараюсь поближе к дому работу найти. У меня профессия будет распространенная, много где нужна. Смогу за ними присматривать. Ничего страшного, мы справимся. Тем более, что ты же в МГУ учишься. Это очень хороший университет. После него работу в хорошем месте найти можно. Будем зарабатывать. Может, сможем перебраться, жить поближе к центру, в более удобное место. Главное, что мы в Москву попали. Здесь возможностей больше намного. Я и не представляю, как бы я в Святославль сейчас вернулась».
Галия замолчала, увидев мою улыбку. Я стоял и любовался своей девушкой. Как мне повезло все-таки, какое чудесное создание мне в невесту досталось.
И куда делась вся неуверенность в будущем, о которой речь шла буквально пару минут назад?
«Чему ты улыбаешься? Я что-то не то говорю?»
«Все прекрасно». Я наклонился и страстно поцеловал свою невесту. С трудом оторвавшись от нее через несколько минут, решил таки ввести девушку в курс наших семейных планов. «Радость моя, буквально с первой встречи я влюбился в тебя и уверен, что мы с тобой очень подходим друг другу. Я тебя люблю и ощущаю с твоей стороны те же чувства».
Галия при этом плотнее прижалась ко мне, рискуя напроситься на следующий сеанс поцелуев и объятий.
«Я действительно собирался ждать совершеннолетия, чтобы позвать тебя замуж, не создав тебе проблем из-за всех этих предрассудков. Тебя я был готов ждать столько, сколько потребуется. 15 месяцев меня не остановили бы. Просто возникли внезапные обстоятельства, которые позволяют забыть про прежние планы и действовать быстро».
Галия немного отстранилась и заинтересованно посмотрела на меня. «Что случилось?» — спросила она немного обеспокоенно.
«Не хмурься, случилось что-то очень хорошее. Можно смело сказать, что невероятное, почти сказочное». Легонько щелкнул я ее по носу. Галия подняла брови. Сумел я ее заинтересовать. «У нас есть возможность жениться без особых проблем, несмотря на то, что я несовершеннолетний, оформить постоянную прописку в Москве, а также получить собственную квартиру в хорошем районе, в отличном доме в ближайшее время», — сказал я. Галия смотрела на меня влюбленным взглядом, никак не реагируя на мои слова, просто улыбаясь. Было очевидно, что до ее сознания мои слова пока не дошли. Подождем.
«Ты сейчас серьезно говоришь? Не шутишь?»
Спустя пару минут, наконец, произнесла Галия. Я кивнул.
«Как?»
«Я неплохо проявил себя на комсомольской работе, так что мне дали возможность вступить в кооператив и приобрести хорошую квартиру в хорошем доме». Я наблюдал за реакцией невесты и удовлетворенно продолжал. «Но для этого нужно предпринять некоторые усилия».
Галия заинтересованно ждала.
«Нужно будет за квартиру заплатить». «Слышала про кооперативы?»
Галия кивнула. «Пусть пока думает, что это кооператив. Объяснять ей про откаты пока рано».
7000 рублей, 40% сразу. И еще 3,5 года по 100 рублей в месяц. Зато мы въедем в свою просторную двухкомнатную квартиру очень скоро. Дом уже почти готов».
Галия зажала рот руками, глядя на меня, а потом неожиданно взвизгнула и повисла у меня на шее.
О, кажется, информация нашла путь к мозгу. Глаза у Галии загорелись. «Но потребуются некоторые усилия с нашей стороны», — продолжил я объяснять стремительно впадающей в эйфорию девушки. «Мы с тобой не москвичи, и на очередь даже кооперативную просто так не ставят. Там довольно строгие требования. Нам с тобой нужно будет кое-что сделать для этого».
«Что?»
Галия, судя по радостно бесшабашному виду, была готова практически на все. «Прописку сделать надо будет. Устроимся на завод ЗИЛ на полставки, пропишемся в заводском общежитии, так мы станем москвичами».
«А кто нас туда возьмет и как? Мы ведь студенты».
«Об этом не волнуйся раньше времени. Мне помогут утрясти формальности. В этом вопросе все делается по знакомству. Поэтому очень прошу тебя никому ничего не говорить, все держать в тайне. Это очень важно».
Галия сразу посерьезнела и кивнула головой. Я продолжил рассказывать.
«Когда мы поженимся и прописка будет готова, нам помогут встать на очередь на квартиру, но для этого нужна справка».
«Какая?»
«О твоей беременности».
У Галии округлились глаза. Было интересно, какой будет реакция. Испугается? Оскорбится? Обидится? «Но это... А если не получится сразу?»
— пролепетала моя невеста.
«Ну что за прелесть, право слово».
«Милая, справку нам тоже сделают по знакомству», — улыбнулся я. «Обо всем везде можно договориться. Беременеть не понадобится, ну, по крайней мере, сразу».
Галия успокоилась, но посматривала все еще подозрительно. На меня посыпался рой вопросов. «А где мы возьмем деньги на кооператив? А на ЗИЛе, правда, надо будет работать? А кем? А где мы будем жить, пока наш дом достраивается?»
«Давай решать проблемы по мере их поступления», — шутливо замахал я руками. «Большая часть денег на первый взнос у меня уже есть. 300 рублей одолжу у кого-нибудь, хотя бы у маминого мужа». Галия при этих моих словах не смогла сдержать счастливую улыбку. «Потом будет нелегко. 100 рублей в месяц за квартиру отдавать надо будет. Но я что-нибудь придумаю, не волнуйся».
Галия, счастливо улыбаясь, прижалась ко мне. Не удержался, снова пился губами в ее губы. «Ох, скорее бы уже съехаться».
«Да, милая, еще такой нюанс. Квартиру на тебя будем оформлять. Будешь у нас ответственным квартиросъемщиком. Если я правильно помню, так это называется».
«Зачем?» — удивилась она.
«Ну, я тебе доверяю и хочу, чтобы ты это знала», — сказал я.
«Да мне и не нужны такие доказательства», — беспечно махнула рукой Галия. «На самом деле, конечно, я хотел подстраховать ее на будущее. Работа ревизора не такая и простая. Тем более, что я ввязался во все эти разборки между московскими кланами. Сейчас, конечно, не 90-е, когда жизнь аудитора и гроша не стоила, но кто его знает, что со мной может случиться. Пусть лучше квартира на ней будет. Тем более, что я против детей ничего не имел, и для них жилплощадь в хорошем месте пригодится. Мало ли какая неприятность случится со мной, когда она по-настоящему будет беременна, а не по справочке от прикормленного врача-сатчана. Не знаю, может, это и не нужно вообще, я слабо помнил из прошлой жизни отличие кооперативной квартиры, да еще полученной от исполкома, от обычной государственной, в плане имущественных прав, но лучше подстрахуюсь. Холодный ветер усилился, начал накрапывать дождь. Поспешил вернуть невесту под крылышко Виктории Францевны. По дороге зашли в гастроном, купили молока. Чуть не забыл про него. Все инструктировал Галию, что не надо на каждом углу распространяться про кооператив. Люди годами, десятилетиями ждут от государства жилье. Далеко не все могут себе позволить заплатить за него. К тому же мы слишком молоды, только приехали в Москву. Не стоит провоцировать у людей зависть. Говори всем, что думаем снимать квартиру. А когда переедем к себе, будем всем говорить, что нас пустили пожить уехавшие на работу за границу родственники. «Даже родителям нельзя говорить», — с сожалением спросила Галия.
Посмотрел на нее внимательно. Молоденькая девчонка. Только что узнала ошеломительную новость, которая изменит всю ее дальнейшую жизнь. Если ей не разрешать вообще ни с кем поделиться, то она будет сдерживаться какое-то время, но в итоге все равно сорвется и кому-нибудь проболтается, причем непонятно, кому именно. А там неизвестно, как эта утечка информации может аукнуться. Лучше уж пусть своим родителям расскажет. От этого вреда не будет». Они только порадуются за свою кровиночку. «Своим можно, но предупреди, что это секрет», — улыбаясь, ответил я, видя, как Галия обрадовалась. Боюсь, она сразу после моего ухода помчится на переговорный пункт. Заходить к Шадриным не стал. Проводив невесту до подъезда, поехал к себе в общагу. Квартира Шадриных. Вернувшись, Галия сразу прошла на кухню и поставила в холодильник только что купленную бутылку молока. В кухню тут же, как бы невзначай, вышли Виктория Францевна и Маша.
«Как погуляли?»
— спросила Виктория Францевна, наливая себе чай.
«Обсудили, что надо искать квартиру, как распишемся», — соврала Галия, как и велел Паша. «Жаль», — протянула Маша. «И когда?» «Мы даже заявление еще не подавали», — пожала плечами Галия. «Там еще распишут не сразу», — подсказала Виктория Францевна. «Так что не расстраивайся, Маш, и еще поживете вместе».
Проводив Галию, решил позвонить сатчану, рассказать новости, чтобы знал, что дело движется, и сам не расслаблялся. «Предложение сделал», — доложил я. «Что дальше?»
«Согласилась?» — с усмешкой спросил он. «Теперь нужны ваши паспорта для ЗАГСа. Определимся с датой росписи. Вам же не нужен пир на весь мир?»
— Да нет, конечно.
— Тогда на любой день? — уточнил сатчан.
— Да, чем быстрее, тем лучше, — ответил я. — А что насчет справки? Ты же сделаешь?
— Да, все сразу сделаем.
— Деньги нужны какие-то? — спросил я.
— Рассчитаемся, успеем, — отмахнулся сатчан. — Паспорта привози.
Времени уже 17:30, пока к Галие вернусь за паспортом, пока до сатчана доеду. Что горячку пороть? — «Хорошо, завтра завезу», — пообещал я, и пошел обратно к Шадриным.
«Паша?» — удивилась Машка. «Забыл что-то?»
«Привет. Паспорт у Галии взять забыл», — ответил я. «Как в ЗАГС заявление-то подавать?» Пошутили по поводу рассеянности юноши со взором горящим. Галия вынесла мне свой паспорт Я второй раз со всеми попрощался и поехал к себе в общежитие. Скоро рейд на трикотажную фабрику, точнее, на ее столовую. Что-то я не понял, почему так Сатчан на эту информацию отреагировал. «Давай, давай, давно с ней разобраться надо», — сказал он мне, услышав, что за рейд планируется. «Но как я разберусь с самой фабрикой, если у нас проверка только столовой? Что-то я вообще не понимаю, под кем эта фабрика, если и Гагаринский, и Сатчановский на нее зуб имеют. И мне тогда что делать? Если найдем что-то, кому информацию сдавать? По столовке можно было бы и Самедову, а по производству Сатчану он перспективнее в плане ответной любезности. Как на производство из столовой попасть? Опять брехать про курсовую? Надеяться, что дуракам везет — ерунда, надо что-то другое придумать и вообще поменьше светиться, а то не равен час по башке прилетит». Так, ничего и не придумав, добрался до ДАСа и засел за учебники.
Почтовое отделение, переговорный пункт.
Галия ждала соединения с квартирой своих родителей. Она чуть не попросила у Виктории Францевны разрешение позвонить по межгороду с их квартирного телефона, но вовремя спохватилась, что нельзя никому рассказывать про квартиру. В такой большой квартире было отличное эхо. Маша с бабушкой услышат ее разговор и из-за дверей. Тем более, что связь по межгороду часто такая плохая, что кричать приходится. Наконец оператор пригласил ее в кабинку.
«Мам, я замуж выхожу», — сходу шарашила мать Галия. «Как? Ты что, беременна?» — загласила на том конце провода Оксана. «Еще нет», — беззаботно ответила Галия. «Но хотела бы. Мы с Пашей в кооператив будем вступать на двухкомнатную квартиру, а для этого пожениться надо».
«Кооператив?» — сразу сменила тон Оксана.
«Где? В Москве?»
«Ну, конечно. Дом уже почти готов», — радостно сообщила Галия. «Паша меня так любит, что и квартиру на меня оформит. Представляешь, как он мне доверяет?»
«Это он молодец», — удивленно ответила Оксана.
«Да, Паша у меня такой».
Радости Галии, что мама наконец одобрила ее парня, не было предела.
«Поздравляю, дочка», — сказала Оксана. «Толкового парня захомутала».
«Только никому ни слова, только папе. Даже Пашин отец не знает ничего, иначе все может сорваться с квартирой».
Закончив разговор с дочерью, Оксана принялась лихорадочно строить планы. «Квартира в Москве, двухкомнатная. Пусть женится. Потом можно будет Галию с Пашкой развести, квартиру оттяпать и Марату в Москву жить пристроить. В одной комнате Галия, во второй Марат. Для сына в Москве гораздо больше перспектив, чем в Святославле. Работа всяко получше найдет. Надо будет в Москву съездить, как квартиру получит». Довольно потирая руки, Оксана вернулась в кухню и продолжила готовить ужин, прокручивая в голове варианты, на чем можно рассорить Галию с Пашкой в будущем.